Говорит Радио Свобода. Правозащитная организация «Русь сидящая» и общество «Мемориал» запускают проект «Тюремный консультант».
Говорить мы можем о том, что да, есть разные, есть много хороших, порядочных, есть садисты, но система потворствует садистам.
Роль русскоязычных СМИ в кампании перед выборами в Бундестаг.
На Первом канале шла новая версия «Пусть говорят». Вдруг неожиданно совершенно была продемонстрирована предвыборная реклама в пользу альтернативы Фюрдойчланд.
Умер Станислав Петров, предотвративший ядерную войну между СССР и США в 1983 году.
Он говорил: «Я сделал мою работу, за которую получал зарплату». То есть он сознательно принижал значение своего поступка, так как он был очень скромным человеком.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 21 сентября. Итак, правозащитная организация «Русь сидящая» и проект организации «Мемориал Human Rights Incubator» запустили сайт о жизни в российских местах лишения свободы, который называется «Тюремный консультант». Сайт разбит на 6 разделов, в каждом из которых содержатся истории из личного опыта заключенных. Жизнь в колонии, защита, СИЗО, тюремная медицина, тюремный быт и этап. Авторы статей отвечают на самые популярные и разнообразные вопросы, например, как правильно войти в камеру в первый раз или организовать для заключенного правильное питание. С главным редактором сайта «Тюремный консультант» Марией Эйсмонт побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Что такое тюремный консультант и для кого этот сайт предназначен в первую очередь?
Знаете, в Соединенных Штатах Америки есть такие люди, которые называются тюремный консультант. Это такая, в общем-то, профессия. Они занимаются тем, что рассказывают будущим заключенным, что их там ждет за решеткой. Да? То есть как бы проводят некую просветительскую работу, объясняют, разъясняют, какие правила, как себя вести и так далее. Что такое тюрьма? Сайт, который сделала Русь сидящая, которым я сейчас занимаюсь, он вот такой, да, тюремный консультант для тех, кому предстоит тюрьма в России.
Как можно узнать, предстоит ли вам тюрьма, спросит слушатель. Вот я, например, живу обычной жизнью. Вы думаете, что этот сайт имеет смысл читать всем или только тем, кто уже находится под уголовным делом или под каким-то другим видом преследования? Как вы думаете, насколько широка его аудитория?
На вопрос, как узнать, предстоит ли мне тюрьма, в общем, я могу сказать, что вполне вероятно, да. Может быть и нет. Даже мне не обязательно знать, кто конкретный слушатель, да, там, чем он занимается, занимается ли он бизнесом, и тогда ему, возможно, там, может угрожать там, экономическая статья, там, какая-нибудь резиновое мошенничество 159-е. Или, может быть, у него плохие отношения с бывшей женой, есть ребенок, тогда ему может угрожать еще хуже псевдопедофильское уголовное дело, когда на него могут написать заявление, что он там кому-то приставал, таких дел очень много сейчас, к сожалению, да. Он может оказаться рядом с митингом, даже не сходить на митинг, и может тогда пойти по статье там оказание сопротивления о нападении, да, там, посягательстве на здоровье, на жизнь сотрудника полиции. То есть можно миллион историй придумать. На самом деле, я не хочу никого запугивать, да. Многие люди живут жизнью, не оказавшись в тюрьме. Но, к сожалению, гарантии такой на сегодняшний день никому дать нельзя. Вот. Если вы посмотрите, наша новостная лента сегодняшняя, она практически вся состоит из новостей об арестах, там, домашних арестах, препровождении в СИЗО, о судах. Творческая интеллигенция переживает за Серебренникова, да, дело 7-й студии, все возмущаются, как ужас, правозащитники в шоке от дела Дмитриева, да, абсолютно сфабрикованного, судя по всему, что ему известно, руководитель Карельского мемориала, да, в Петрозаводске, которого судят как раз за детскую порнографию, например, того, чтобы дать ему награду правительственную за то, что он делает. У нас прекрасно все обсуждают диалог Сечина с Улюкаевым, который тоже находится под судом, да, сколько пальцев кому надо показать, чтобы тебя там обвинили во взятке. У нас журналисты переживают за Соколова и там пытаются помочь его родственник. Белых у нас судят, да, и это не единственный губернатор, который под судом. Вся жизнь сегодняшняя, если посмотреть на новостную картину, она, к сожалению, в большой степени наполняется некими новостями о судах и, соответственно, тюрьмах. Потому что, знаете, да, сколько у нас оправдательных приговоров. То есть подавляющее большинство всех этих судов, они закончатся обвинительным приговором.
Если бы у вашего сайта был слоган, то это была бы русская пословица знаменитая, да? От тюрьмы да от сумы не зарекайся.
Да, сейчас уже есть такая такая шуточка. Будьте вежливыми со своими соседями, это ваши будущие понятые.
Я помню из 90-х годов, сразу после перестройки, в магазинах книжных, тогда интернет еще был не очень распространен, в изобилии присутствовали книжки о том, как подготовиться в тюрьме, как вести себя в заключении. Что изменилось в российской пенитенциарной системе вот за эти 25, скажем так, лет? Какие советы, например, потеряли свою актуальность, а какие приобрели ее?
Ну, вы знаете, я сразу хочу сделать некий дисклеймер, что я один из немногих в России сидящий, кто не сидел. У меня, собственно, опыта нет, поэтому я могу сказать, исходя из тех писем, которые мы получаем, исходя из разговоров с людьми, которые освобождаются, которые приходят, что-то меняется, да, в бытовом смысле, конечно, тоже, опять же, не везде, но есть места лишения свободы, в которых там проводят ремонты. Опять же, понимаете, вот сегодня в России настолько разная ситуация в разных колониях и тюрьмах, и она постоянно меняется. То есть, условно говоря, например, в той же, да, там, Свердловской области возьмем. Вчера еще колония была, ну, считалась пыточной, да, то есть оттуда валом шли свидетельства об избиениях, о сексуальном насилии. Да, потом, например, меняется скандал, правозащитники поднимают, меняется начальник, и все, колония становится нормальной. Вот начальника переводят куда-то еще, и другая колония становится пыточной. А в этой уже все прилично, все хорошо. Вот. Потом быт тоже, он довольно разный. Где-то в СИЗО уже сделали почти евроремонт. И люди говорят, что да, нормально там сидели, помещение проветривается. Где-то рассказывают про тараканов на стенах. Россия, говорю, большая страна, и описать некую тюрьму одну на всех, чтобы это соответствовало ситуации во всех, да, изоляторах и колониях, это невозможно. Везде свое. Потом, опять же, даже сотрудники. Да, вот у нас приходят разные истории. Есть истории про хороших сотрудников СИН. Есть истории про людей, которые стараются там, помочь людям ресоциализироваться. Чуть не из своего кармана, то, что там платят за что-то. Да. А есть истории про людей, которые там палки засовывают в задний проход, или участвуют в этом, или присутствуют при этом. Самые разные истории. В целом, российскую тюрьму пережить можно. Да? Очень многие люди ее переживают, и наша задача немножко, каким-то образом, если это возможно, облегчить им пребывание там. То есть, по крайней мере, рассказать, чему готовиться. Да? Конкретно огромная проблема, например, со здоровьем. Потому что у нас вообще, да, можете сказать, в России вообще с медициной проблема. Это правда. В тюрьме она особенная. Потому что в России даже, ну, у тебя теоретически есть шанс там поехать в другой регион, хотя бы дойти до какого-нибудь врача. А когда ты в тюрьме, то если тебя к врачу не выводят с камеры, то значит ты врача не получаешь. Поэтому нужно, например, говоря о здоровье, да, нужно запомнить две вещи. Первое, как только маячит перед вами возможность даже уголовного дела, или на вас завели уголовное дело, вы еще на свободе, немедленно идти ко всем врачам, к зубному обязательно, проверят, там, если есть возможность, полностью. Обзавестись справками про свое состояние здоровья, написать доверенность своих родственников, близких людей, чтобы они могли иметь доступ к вашим медицинским документам. И запомнить, да, название организации «Зона права». Ничего хорошего в том, что такие сайты, такие ресурсы становятся востребованы, ничего хорошего в этом нет. Но, с другой стороны, от тюрьмы и от сумы, как вы говорите, вот недавно заместитель главы службы исполнения наказания Коршунов, да, попал за решетку, к нему сходил представитель московского комсомольца, и он рассказывает, что фуфайка, в принципе, удобная, сплю в ней, чтобы не замерзнуть. В тапочках, говорит, гулять по прогулочному дворику холодно. Вот попал заместитель начальник Федерального службы исполнения наказаний. Мы вам об этом говорили, просили разрешить шнурки. Ему неудобно, что шнурки снимают. Вы же не слышали нас? И так далее. Ну вот он теперь для себя это открыл.
Зачастую быт в тюрьме устроен так, что если не нарушить закон, то есть не дать кому-то взятку, не договориться с кем-то неформально, то ты не получишь медицинского ухода нужного. Ты можешь за взятку куда-то перевестись в лучшие условия содержания. Вот такого рода советы тоже присутствуют на вашем сайте?
У нас нет советов давать взятки. Мы не призываем ни к каким преступлениям. Взятка – это преступление. При этом опыт показывает, что, в принципе, некоторые люди решают свои вопросы и без взяток. Вопрос заключается в том, к чему надо готовиться и, собственно, как это все происходит. Конечно, многие говорят о гуманитарной помощи колониям. Да, это взятка или нет? Это, в принципе, оформляется как гуманитарная помощь. Там родственники что-то принесли, там телевизор. Люди смотрят телевизор. Потом вопрос об организации питания. Но вы знаете, вот на самом деле есть два типа материалов на нашем сайте. Первый тип – это основные информационные материалы на разные темы, как что-то устроено. А второй тип материалов, поскольку мы понимаем, что вот нет универсального рецепта, да, как поступать в той или иной ситуации, нету такой некой универсальной колонии. Мы не можем знать, в какую колонию попадет человек и какие там будут порядки в данный момент. Поэтому второй тип материалов – это личный опыт людей, которые нам рассказывают, как это было с ними конкретно в каких-то колониях.
Люди, которые попадают в тюрьму, они представляют самые разные слои общества. От Улюкаева и до кого угодно. Советы, которые можно дать налетчику, совершившему ограбление с убийством, и, с другой стороны, студенту, который сел по политической статье за участие в митинге, насколько они будут разными? Или, напротив, эта система универсальна, и все эти грани там стираются?
Есть некие общие советы, которые, я даже не знаю, насколько относятся к тюрьме, может быть, они относятся в чем-то вообще к человеческому общежитию, как быть вежливым, да. Один из советов есть, например, там, поменьше говорить вначале, поменьше рассказывать, побольше слушать, выяснить правила, присмотреться, не начинать из себя там кого-то строить. Вот такие советы дают люди. Потом важные, вот я говорю, советы про медицину, действительно озаботиться заранее. Надо учиться, чем заполнять свое время. Многие говорят, что ни в коем случае нельзя деградировать. Не падать духом, следите за своей гигиеной. Стараться чему-то учиться. Есть книги в библиотеке, есть возможность заказывать какие-то книги. Кто-то даже английский там учил, рассказывал. Да? Возможность, если есть возможность, если нет, там общего образования, надо получить общее знание. Если есть возможность попытаться дистанционно организовать там высшее, это не всегда получается, но получается, есть случаи такие, то это тоже можно сделать. А общие вопросы там не врать, не предавать, они, наверное, в принципе, характерны там, вообще для жизни.
А какую ошибку чаще всего совершают люди, попавшие под этот пресс, даже если у них не было никаких злых намерений врать, обманывать или что-то? Вот какая-то ошибка распространенная, которую просто по незнанию люди совершают, попав в тюрьму или попав в следственный изолятор?
Обобщать. И опыт очень разный. Я все-таки, как человек, который сама не сидела, считаю, что этот вопрос скорее должен быть адресован к тем, кто вот к нам пишет на сайт. И там нет такой общей какой-то одной ошибки. Ошибка, с которой мы сталкиваемся вот в России сидящие, когда люди приходят, это главная такая общая ошибка, что люди приходят на очень поздней стадии и до последнего верят, что следствие разберется, что суд разберется. Общий совет там оставаться человеком, следить за здоровьем и за гигиеной, не делать гадости другим.
Исходя из того массива информации, который мы вообще все получаем из новостей, и вы тем более, когда готовите такие проекты, как вам кажется, есть ли тенденция к гуманизации российской пенитенциарной системы хотя бы в чем-то? Об этом много говорилось при президентстве Дмитрия Медведева. Мы действительно видим, что все чаще применяется такая мера пресечения, как домашний арест, например, но в то же время мы видим огромный вал сообщений о пытках, о насилии не только в тюрьмах, но и в воспитательных учреждениях для несовершеннолетних и так далее.
Пока ее не очень видно. То есть вроде бы где-то ситуация становится лучше, но вдруг неожиданно вылезает что-то в другом месте. Опять же, вот эти вот пыточные колонии, их на самом деле не так много. Я бы сказала, что по информации, по ощущениям, их меньше, чем колонии, где не пытают. Но, конечно, когда приходит информация из пыточных колоний, она затмевает с собой все остальное. И что я могу точно сказать, что очевидно, совершенно нет никакой воли привлекать к ответственности людей, которые организовывают пытки. Нету такой политической воли ни у руководства СИН, ни у кого. Я год назад встречалась с людьми, колония такая в Новой Ляле, а Свердловская область, колония номер 54. Там, благодаря свердловским правозащитникам и на тот момент членам ОНК, удалось там вскрыть пыточную колонию. 150 человек написали заявление о том, что к ним применялось насилие, включая сексуальное насилие. Все это делалось там с ведома, при попустительстве, иногда после прямого указания начальника. Или замначальника, или начальника, ну вот одного из руководителей этой колонии. И тогда после большого скандала, вроде он куда-то исчез, больше в этой колонии не появлялся, тех, кто этим занимался, тоже куда-то перевели, пытки прекратились. В момент, когда я была в этой колонии, разговаривала с людьми, которые рассказывают, что было, все, уже ничего не было, уже все было нормально, нас пропускали, а человек, на которого написано почти 150 заявлений от руки, сканы многих у меня есть с собой до сих пор, его фамилия Зинатулин Рафик Равилович. И тут недавно мне дают ссылочку на сайт ГУФСИН по Свердловской области, и оказывается, он начальник СИЗО 3 в Нижнем Тагиле. Человек, который руководил засовыванием черенка от лопаты в задний проход заключенных. При этом огромное количество есть сотрудников СИН, которые нормально себя ведут, уважают спецконтингент. Про них никто уже не вспоминает и не думает, раз система сама вот такими назначениями показывает, что в принципе это нормально, сексуальное насилие. То есть человек пожаловался в УНК, его при всех засунули ему в одно место черенок от лопаты. И человек, который этим руководил, отправляется руководить другим лишением свободы. Мы знаем, что есть другие, много других. Но вот такие истории, они все равно все забивают.
С главным редактором сайта «Тюремный консультант» Марией Эйсмонт беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Германии в воскресенье 24 сентября пройдут выборы в Бундестаг. Тема выборов ФРГ сейчас активно освещается и русскоязычными средствами массовой информации, как российскими, так и выходящими в самой Германии. Насколько они пытаются повлиять на выбор русскоязычных немцев, поддерживают ли активно какую-то из партий в Германии и влияет ли так называемый российский фактор на предвыборную кампанию? Мы беседуем на эту тему с Игорем Эйдманом, политологом и общественным активистом, одним из создателей форума русскоязычных европейцев в Германии, организации, ставящей своей целью борьбу с кремлевской пропагандой на территории ФРГ. Итак, прежде всего, насколько, на ваш взгляд, активны сейчас русскоязычные средства массовой информации в Германии и как они освещают кампанию перед выборами в Бундестаг?
Наиболее смотрибельные, скажем так, среди русскоязычного населения средства массовой информации – это российские федеральные каналы, так же, как в России. Они не первый год ведут такую довольно массированную антизападную, антиевропейскую информационную кампанию, разжигают истерию вокруг кризиса беженцев, вокруг так называемой исламской исламизации Европы и так далее, и так далее. Все это работает, очевидно, на рост рейтинга альтернативы Фердойчленд, ксенофобской антимигрантской партии, которая, кстати, ведет очень целенаправленную и достаточно мощную кампанию именно среди русскоязычных. Она выпускается специально для русскоязычных рекламные материалы, рекламную продукцию, ролики. Более того, она провела не так давно съезд для российских специально немцев в Германии, на котором участвовали представители различных мелких пропутинских ксенофобских организаций русскоязычных. И что еще характерно, недавно вот совсем была зафиксирована вообще как бы такая совершенно уникальная история. На обычном телеканале российском, на Первом канале, шла версия, новая версия «Пусть говорят» уже без Малахова, и там вдруг неожиданно совершенно была, правда, очень коротко продемонстрирована предвыборная реклама в пользу альтернативы Фердойчланд. Это просто незаконно, по всей видимости.
Но это, видимо, была международная версия Первого канала, и, может быть, они имеют право такую рекламу выставлять?
Это была международная версия, но это было не в рекламном блоке. Это было не в рекламном блоке. Это было прямо, это зафиксировали наши русскоязычные активисты, которые здесь живут, в Германии. И они зафиксировали, что это было не в рекламном блоке, а это прямо в самой программе вдруг возникла картинка «Скоро выборы в Бундестаг, голосуйте за альтернативу Фердойчланд». Ну, примерно так.
По вашим оценкам, я понимаю, что вы, возможно, не обладаете точными данными по этому поводу. Все-таки какой процент русскоязычного населения Германии подвержен этим, на ваш взгляд, пропагандистским атакам? Какой процент смотрит Первый канал? Ведь все-таки речь идет именно о жителях Германии, которые, по идее, должны были бы ассимилироваться и знать немецкий язык, и лучше ориентироваться, может быть, в местной прессе и в местных телеканалах, чем в российских.
Такой точной информации, конечно, нет. Целенаправленных долгосрочных исследований социологических среди русскоязычных, в принципе, не ведется. Существуют только отдельные проекты, отдельные попытки. Вот. И поэтому судить сложно, но по, скажем так, общей аналитической оценке я могу сказать, что телевизоры, российские телеканалы смотрят по преимуществу все-таки представители старшего и в меньшей степени среднего поколения. Молодежь, конечно, более здесь интегрирована в основном, и они смотрят, если они и смотрят телевидение, да, молодежь сейчас вообще не очень, ни в России, ни в Германии не очень интересуется телевидением. Тем не менее, если они смотрят телевидение, это скорее немецкое. Значит, в старшем поколении, я могу сказать, что, скорее всего, даже можно четко сказать, что большинство людей смотрят российские федеральные каналы, и, наверное, значительная часть среднего поколения тоже это делает.
А насколько, опять же, по вашим оценкам, российский фактор играет роль в нынешних выборах в Бундестаг?
Я могу сказать, что российский фактор играет некую роль, но не такую серьезную, как это было в США и во Франции. Дело в том, что после неудач, в общем-то, неудач, скажем так, этого вмешательства в США, где все скрывается, и этот скандал только, наоборот, вредит российским позициям в Америке. И неудачи очевидны во Франции, когда просто кандидат Путина Ле Пен проиграл, а Макрон, как выигравший кандидат, уже пришел к власти заведомо антикремлевским месседжем, потому что он был сильно зол на то, что его пытались топить кремлевские хакеры и пропагандисты. В Германии они все-таки так грубо не работают. Хакерские атаки были, но не непосредственно перед выборами, а раньше, за год где-то до выборов. Таких скандалов сейчас нет. Но они работают не так грубо и не так массированно. Но очевидно, все-таки они пропагандируют, конечно, за альтернативу Фюрдойчланд. Это видно и по русскоязычной общине прежде всего, потому что здесь вся кремлевская агентура, все эти организации карликовые русскоязычных немцев, они все агитируют за альтернативу Фюрдойчланд. И это видно и по действиям симпатизантов России. Среди журналистов, экспертного сообщества, многие из них тоже разжигают ксенофобские настроения, например, известный журнал «Компакт» и так далее.
Но все-таки вы упомянули, как вы выразились, карликовые организации. Вы не могли бы назвать конкретно, о каких организациях идет речь? Может быть, о местных, я имею в виду, выходящих в Германии средствах массовой информации?
Я, конечно, могу назвать. Например, это партия «Die Einheit». Это партия, позиционирующая себя как партия русских немцев. Она, в общем, создана не так давно, но люди, которые в ней засветились, они известны как пропутинские люди в Германии. Они активнейшим образом разжигают ксенофобию, издают свой ежемесячник, который распространяет во всей Германии в печатном виде и в цветной, причем довольно дорогая печать, и в интернете. Но в этом ежемесячнике, я там делал даже обзор его как-то, проводится очень жестко совершенно ксенофобская агитация. Кстати, когда были выборы год назад в Сенат Берлина, тогда тоже активно засветилась вот эта кампания среди русскоязычных, именно направлена на разжигание антимигрантской истерии. В том числе эта партия Дианси пытался размещать ролики свои на местном русском радио, но его владельцы мне просто рассказывали, что эти ролики были настолько ксенофобские, что они отказались размещать эту продукцию на своем радио. Так что очень активны они. Ну и не только эта организация. Есть там еще такая организация «Хаймат Родина», который такой же ультраправый занимает позиции, фактически работает на альтернативу Фюрдойчланд. Есть сообщество внутри альтернативы Фюрдойчланд по интересам русскоязычных сообществ, которое тоже активно провело в части съезд, о котором я говорил. Есть еще организации, которые пытаются ориентироваться не столько на русских немцев, сколько вообще на всех, как бы, здесь соотечественников. Конгресс соотечественников в Германии, сайт «Русское поле», Координационный совет соотечественников. В общем, довольно много всяких этих организаций, и они все примерно работают в одном направлении. Они между собой в конфликте, потому что, видимо, делятся там какие-то кремлевские бюджеты, но агитируют они русскоязычных в одном направлении. То есть фактически голосовать за альтернативу Фюрдойчланд и против ЦДУ. Русскоязычные традиционно голосовали как раз за ЦДУ, за партию Меркель. И весь этот хитрый замысел был именно это направлен. Как бы забрать русскоязычных у ЦДУ и передарить их альтернативе Фюрдойчланд прокремлевской. Насколько этот план реализован, можно будет судить только после выборов. Но, опять-таки, выборы в Берлинский Сенат прошлогодний говорят о том, что в целом эта затея удается. В русскоязычных анклавах все больше людей голосуют за АФД.
Понятно, что вы очень озабочены вот той проблемой, что все русскоязычные граждане Германии подчас воспринимаются как сторонники Путина, и именно из-за этого был создан форум русскоязычных европейцев в Германии, и в документе при создании этого форума говорится, что некоторые немецкие СМИ вот как раз фактически ставят знак равенства между русскоязычными жителями и сторонниками Путина. Обращает ли немецкая пресса какое-то внимание на вашу деятельность? Удалось ли вам, на ваш взгляд, как-то изменить вот это отношение, может быть, средств массовой информации или, может быть, общественное отношение к тому, поддерживают или не поддерживают русскоязычные немцы Владимира Путина?
Конечно, мы только в самом начале пути. Мы пока не можем похвастаться каким-то таким сногсшибательным успехом. Да было бы это странно, потому что мы только в конце августа вообще эту идею озвучили и успели провести только вот первые акции в середине сентября. Были публикации в немецкой прессе, в Süddeutsche Zeitung была публикация, в газете «Социал-демократической партии Forward», в «Neues Deutschland». Но, скажем так, не могу сказать, что немецкая пресса балует нас своим вниманием. Не могу сказать. Я боюсь, что тут это связано с тем, что вообще стремление дружить с Кремлем, как ни странно, или, по крайней мере, как можно меньше ссориться, как-то найти какие-то точки соприкосновения, какие-то возможности для сотрудничества, оно очень сильно в немецкой политической элите. И, соответственно, и в СМИ тоже это мнение отражается. Не только такие как бы экстремистские партии, как «Альтернатива Фюрдойчланд» или радикально левые «Делинки», прокремлевской придерживаются ориентации. Очень много людей прокремлевски настроенных и в главных партий Германии. Конечно, слышали про историю с безобразностью, с приглашением Шрёдера в Роснефть. Там не только Шрёдер, там много еще откровенных пропутинских людей, там Матис Плацек, например. Да и Габриэль, министр иностранных дел, который был в свое время тесно связан со Шрёдером, тоже, в общем, явно относится к тем политикам, которые хотели бы как-то дружить с путинской Россией. В ЦДУ тоже немало, особенно на Востоке, пропутинских людей. И это, конечно, отражается и на прессе. И вот то, что мы в нашей декларации с самого начала очень резко противопоставили себя Кремлю и жестко обличаем Кремль в преступлениях, в общем, против человечности, которые происходят и на Украине, и в Сирии, в Крыму. Я уверен совершенно, очень многих журналистов осторожничающих, но это отталкивает. Но мы это понимаем, но принципами поступиться не можем, как известный один персонаж говорил. Поэтому будем продолжать выражать свое мнение без всяких экивоков в сторону пропутински настроенных журналистов или политиков.
Это был политолог и общественный активист Игорь Эйдман. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Сотрудникам российского интернет-холдинга «Яндекс» перед приездом в московский офис компании президента страны Владимира Путина запретили вставать со своих рабочих мест. Об этом со ссылкой на источники в «Яндексе» сообщает издание «Медуза». Собеседник издания добавил, что одного из сотрудников интернет-холдинга в четверг не пустили в офис, поскольку он якобы находится в некоем черном списке. За входом в здание «Яндекса» следила Федеральная служба охраны. По словам пользователей социальных сетей, перед приездом Путина вокруг офиса компании поставили оцепление, а с двух ближайших улиц были эвакуированы все автомобили. Центральный банк Китая запретил своим банкам предоставлять финансовые услуги северокорейским клиентам. Об этом четыре источника сообщили агентству Reuters. В настоящее время управление бизнесом, связанным с Северной Кореей, стало проблемой политики и национальной безопасности на государственном уровне, говорится в документе, поступившем в распоряжение Reuters. Документ требует от всех банков полностью выполнять санкции Организации Объединенных Наций против Северной Кореи и предупреждает об экономических потерях и репутационных рисках для банков, которые не выполнят эти требования. В Хабаровске перед приездом Алексея Навального неизвестные расклеили поддельные агитационные плакаты оппозиционера с лозунгами «Гей-парад, а не парад 9 мая», «Вывод войск из Крыма», «Дружба с США, а не с Сирией» и «ДНР». Координатор местного штаба Навального Арсений Ворсин заявил о провокации и подчеркнул, что ни один из этих лозунгов не совпадает с предвыборной программой Навального. Он также настаивает, что волонтеры штаба никогда не расклеивают плакаты без разрешения и на чужой собственности. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас у нас на очереди обзор цитаты «Свободы». Пользователи социальных сетей обсуждают решение о санации одного из крупнейших банков России – Бинбанка, которое будет проводиться с привлечением денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Слово автора обзора Али Пономаревой.
У Бинбанка, занимающего седьмое место в России по объему хранящихся в нем вкладов физических лиц, возникли серьезные финансовые сложности. Его собственники обратились за помощью к государству. Бинбанк последует по стопам банка ФК «Открытие», который перешел под управление Центробанка в августе этого года. По мнению многих экспертов, обе эти организации поставила на грань банкротства чересчур агрессивная модель развития, построенная на скупке низкокачественных кредитных активов. В сети связь между санацией Бинбанка и открытием видят иначе. Многим кажется, что государство постепенно душит частный банковский сектор. Михаил Ходорковский. Трехходовочка. Даем на санации Бинам – отливаем. Санируем Бины – отливаем. Сгоняем всех в Сбер и ВТБ. Попались. Евгений Митюков. После такой новости назад пути уже нет. Интересно, что будет, когда ЦБ соберет все остальные банки под своим началом? Ну и, разумеется, сколько все это будет стоить и как сильно скажется на рынке. Кстати, ЦБ же не ставит целью заработать прибыль на этих операциях. Так что, может, переименуем его уже в Центральный некоммерческий банк. Главное, чтобы он тогда не попал в закон про НКО. Евгений Сухов. Открытие было только первой ласточкой. Теперь вот Бинбанк. Они не бросят лягушку в кипяток, не станут сразу национализировать все банки. Они будут постепенно нагревать воду, как уже сделали или делают с остальными политическими и экономическими институтами в России. Малый бизнес уже почти сварился, а теперь пришла очередь банков погружаться в кастрюлю. Не спеша, но твердо и последовательно. Но мы в ответ можем гордо крикнуть: режим слаб и завтра падет. Твиттер – старый историк. Бинбанк, смотрю, пошел по тропе Югры и открытия. До конца года ждем Промсвязь и Московский кредитный. 4 банка из десяточки. Это кошерно, кошерно. Валерий Соловей. Весной после президентских выборов по пути открытия и Бинбанка пойдет еще один крупнейший банк, считающийся незыблемым. Кстати, в Бине санаторы работали еще до объявления. Комментаторы в сети вспоминают прогноз оставшегося неназванным аналитика из компании «Альфа-Капитал». Алексей Аметов. Как сообщала газета «Ведомости», УК «Альфа-Капитал» предупредила своих клиентов о проблемах банка открытия, Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. Удивительно, но он даже порядок угадал. Многие считают, что крах банков тесно связан с проблемами в отрасли как таковой и делают мрачные прогнозы. Василий Олейник. Пошла цепная реакция. А как долго все скрывали и говорили, что проблем в банковском секторе нет? Дмитрий Литовка. Бинбанк пошел на санацию добровольно. На очереди, если верить письму Альфа-Капитала, еще Промсвязьбанк и Московский кредитный банк, МКБ. Кризис идет все так же по стране. Дутые активы, называемые токсичными, низкая покупательная способность трудящихся на фоне роста цен, наряду с низким ростом зарплат, все это объективно ведет к краху банков. Центробанк пока еще держит ситуацию, но уже до президентских выборов налицо выбывание банков и возглавляемых ими финансовых групп как активных участников рынка. Что же тогда будет после выборов? Массивное схлопывание банковской сферы до крошечной группы ведущих банков? Банк России объявил, что поддержит Бинбанк на плаву с помощью кредита, сумма которого не раскрывается. Это тоже стало поводом для недовольства в сети. Кто в конечном итоге понесет эти расходы? Не налогоплательщики ли? Андрей Матвеев. А говорили, нет денег на санацию и открытие, и Бинбанка. Народ потерпит, чего уж там. Маша Ярмаркова. Прекрасно, что вместо здравоохранения, соцподдержки и т.п., на которые денег нет, всегда есть деньги на то, чтобы спасти очередной частный банк. Несмотря на заверение руководства, что после вмешательства Банка России денег достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами, многие вкладчики Бинбанка не верят, что он выживет. Евгений Минченко. Вовремя я вынул деньги из пенсионного фонда Бинбанка. Елена Анциферова. А я сегодня денежки в банк понесла, в тот самый, в Бинбанк, а там аншлаг. Реально, столько народа раньше не видела. Бабушки да дедушки вклады закрывают, паникуют, проценты теряют. Грустно. Есть мнение, что в кризисный период входят не только банки, но и вся российская экономика. Варвара Грязнова. Ползучие огосударствления переходят в фазу активного огосударствления. Так-то уже давно госбанки рулили на финансовом рынке, но теперь окончательно будут. И не просто потому, что частники плохие, а потому что экономика дохлая, и все схлопывается. Частный бизнес дохнет, и никто ничего с этим путного не делает, кроме подсадки отдельных отраслей на госзаказ или госкредит, не обеспеченные спросом, но зато отлично расходящиеся в офшоры. Особенно меня ЖКХ, стройка и ипотека в этом смысле беспокоят. Туда же и пенсионная катится, к банкротству системы. Наталья Калинина. Бинбанк попросил санации. Всю страну надо подвергнуть санации, не только банки.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Аля Пономарева. Полностью этот обзор под заголовком «Конец частных банков России» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». В Генеральном консульстве Польши в Петербурге открылась выставка, посвященная репрессированным в СССР полякам. Выставка приурочена к 80-летию со дня начала одной из крупнейших операций НКВД в рамках политики большого террора, так называемой «Польской операции». Слово нашему корреспонденту в Петербурге Татьяне Вольской.
Центр польско-российского диалога и согласия совместно с Институтом национальной памяти подготовил образовательный портал и двуязычную польско-российскую базу данных «Жертвы антипольского политического террора в СССР в 1934-1938 годах», где собраны более 25 тысяч фотографий поляков жертв большого террора. Польская операция НКВД началась 11 августа 1937 года. В ходе этой операции по фальшивым обвинениям в принадлежности к польской военной организации и шпионской диверсионной деятельности было репрессировано около 140 тысяч человек, более 111 тысяч были расстреляны. О причинах и характере польской операции НКВД мы говорим с доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Петербургского института истории Российской академии наук Александром Рупасовым, польским историком из города Вроцлава, профессором Николаем Ивановым, автором книг о большом терроре, о Сталине, о польской операции, профессором Института истории университета имени Адама Мицкевича в Познани Якубом Вейтковяком и составителем ленинградского мартиролога Анатолием Разумовым. Разговор проходит в рамках встречи историков в польском консульстве в Петербурге. Вопрос к Николаю Иванову. Является ли трагедия репрессированных поляков чем-то исключительным, единственным в своем роде во время Большого террора?
Во время Большого террора быть поляком, как сказала одна из моих знакомых на Украине, она сказала, это будет примерно то же самое, что быть евреем в гитлеровской Германии. В 1937 году мужчине польской национальности остаться в живых и не попасть в лагерь, это невозможно было. Недавно опубликовали какие-то документы в Белоруссии. Так там очень интересно, когда подъезжала машина НКВД к польским деревням в Беларуси, все население этих деревней пряталось в лесу, потому что было известно, что приезжают их убивать. Каждый шестой расстрелянный в 1937-38 году в паспорте имел запись «поляк». В это время погибло чуть ли не 20% польского населения Советского Союза. Немцы пострадали, ингерманцы пострадали, финны пострадали. Но никто не может сравниться ни такого количества расстрелянных. В Беларуси, например, среди арестованных поляков 90% расстреляли. Сколько было оправдано поляков? 140 тысяч арестовали. 40 человек. Почему именно поляки? Немцев тоже преследовали. Но у немцев процент расстрелянных в 5-6 раз меньше, чем среди поляков. Потому что Сталину во время Большого террора нужно было такое пугало. Кто годился на такое пугало? Германия, которая не имеет границы совместной советской. Маленькая Финляндия. Литва? Нет. Польша, с которой проиграли войну 1920 года. У Сталина была такая рана, которая у него не заживала до конца. В Москве проживало около 3000 польских коммунистов. Сколько пережило? 1937-1938 год. 80 человек. Сталин был убежден, что поляк-коммунист – это троцкист. Ни одну коммунистическую партию не запретили, не уничтожили окончательно, только польскую.
Тот же вопрос о причине и характере польской операции НКВД к Анатолию Разумову.
Репрессии были всегда. Забывают одно. Большой террор состоял из двух параллельных операций, разных совершенно. Одна по приказу 00447 по крестьянам, по бывшим кулакам, по бывшим партиям, по священникам, верующим и так далее. И подключившаяся параллельно операция по так называемым национальным линиям. Так вот, по количеству, скажем, расстрелянных, первая операция составляет как 2/3 по отношению к национальным операциям. Она сама по себе была чудовищной. А что касается национальных операций, безусловно, польская самая кровопролитная из них. Но вот эти списки, которые составлялись, носили такое название списки. Поляки, немцы, финны, эстонцы и так далее. Так вот, когда мы возьмем перепись населения 1937 года и взглянем на состав Ленинградской области, безусловно, когда существовали национальные линии, это приводило, конечно, к гипертрофированной гибели именно национальных меньшинств. Следователь получал 50 рублей за каждого расколовшегося шпиона.
Александр Упасов, вы тоже считаете, что время перед польской операцией было сложным и тревожным?
Почему возникает дело Тухачевского? Потому что он был инициатором, прежде всего, массовой коллективизации. С его подачи очень многое велось, потому что необходима была экстренная индустриализация, наращивание военного потенциала и так далее, так далее. В принципе, это был политический просчет. Принимается попытка снять накал, социальный накал в стране. Сталинская конституция когда принимается? 36-й год. Одновременно с этим появляется знаменитый приказ 00447. Почему накладывается, возникает вопрос, с одной стороны принятие либеральной конституции Советского Союза, а с другой стороны предпринимается новая накачка против кулаков, против всех бывших, декабрь 36-го года. Перевооружение. Германия, Англия, 35-й год, Франция еще позже. Советский Союз начал это в 1929-1931 годы. Что такое 36-й год с точки зрения даже внешней торговли? Это прежде всего переход к автаркии. Внешняя торговля скукошивается, накаляется ситуация в самих верхах. И дело Тухачевского всплывает не просто так.
Если уж подойти к польской операции вплотную, то с чего все начиналось, Анатолий Разумов?
37-й год совершенно не случайен. Это год окончания второго пятилетнего плана строительство социализма, механистического, как его видел руководитель партии государства, вместе со своими несколькими товарищами по политбюро. Они принимали решения по расстрелам вместе, несколько человек, и они все известны по именам. концу пятилетки было запланировано, что страна освободится от остатков старых классов. Их не будет. Так оно и вышло. Была принята в 1936 году Конституция, и через год были объявлены не то что в России, наверное, впервые в мире, всеобщие, тайные, равные и так далее выборы. Надо было всему миру заявить, где же это все великое со всеми перелетами, победами и так далее. Ну и не забудем про три показательных процесса. Какие там трения? Уничтожили в августе 1936 года, в январе 1937 и весной 1938 года практически руководство партии и государства. Это было показательно. А для всей страны был придуман вот этот план, начиная с февральско-мартовского пленума 1937 года, перешли к тому, что к выборам, а это было очевидно, что большая часть населения просто не понимает, что здесь строится и делается. И это прорывалось даже в газетах, не говоря уже об отчетах НКВД. Должны были ликвидировать по стране всех неблагонадежных, состоящих на учете в НКВД. Это и есть механистическая операция НКВД, первопричина. 2 июля 1937 года Политбюро приняло решение о проведении операции по приказу, который получил название 00447, а первый национальный приказ, немецкий приказ НКВД, был от 25 июля, он был еще упрощенным в сравнении с польским. А вот польский был принят 15 августа уже с полным развитием процедуры. И с 20 августа должна была начаться операция. Она по образцу польскому началась, национальной линии.
Вопрос к Якубу Войтковяку. Вы согласны с профессором Николаем Ивановым, что у советских карательных органов с поляками были все-таки особые счеты?
Большинство польских историков видят, что в большем терроре есть и антипольская черта. А некоторые, в том и я, видят в этом антиинородческую черту, которая очень сильно видна в большом терроре. Процент арестованных и расстрелянных эстонцев, финнов и греков был выше процента поляков. Но статистика – это такая шутка, с помощью которой можно все доказать. Примером. В Красной армии служил один индеец. Его расстреляли. Значит, антииндейская операция НКВД в Красной армии закончилась уничтожением 100% индейцев. Так как среди поляков был арестован каждый пятый. Из этих расстреляно почти 80%. И с той точки зрения поляки пострадали больше, чем другие нации. Поляки расстреливались тоже по антикулацкой, тоже расстреливались по военно-фашистскому заговору и так далее. Если каждый шестой из расстрелянных был поляком, это видно, что есть антипольская черта, и за этим идет другой вопрос. Антииноротческая черта. Посмотрите с самого верха, кто был уничтожен из членов и кандидатов в члены Политбюро. Сталин приказал убить Кирова, русский человек, да? Орджоникидзе застрелился. Но кроме того, среди членов и кандидатов в Политбюро расстреляли палача Ежова. Но избавились от всех инородцев, членов и кандидатов. Исполнитель принудительной коллективизации в Украине Станислав Кощур, полный член Политбюро, поляк. Айхе Рудзутак, латыши. И вниз это идет тоже самый известный исследователь Тимоти Снайдер, который написал книгу «Кровавые земли. Европа между Гитлером и Сталином», написал очень важную речь. В Советском Союзе во время большого террора было 40 раз опаснее быть поляком, чем в среднем гражданином Советского Союза.
О 80-летии так называемой польской операции НКВД, проводившейся в рамках большого террора, с экспертами беседовала Татьяна Вольская. Это был фрагмент программы «Петербург свободы». Полностью этот выпуск можно будет услышать на наших волнах завтра, в пятницу, 22 сентября, в 17 часов по московскому времени, сразу после новостей. Транскрипт программы можно будет найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. В середине сентября стало известно, что весной этого года в подмосковном Фрязине умер Станислав Петров, человек, который фактически предотвратил ядерную войну между Соединенными Штатами и СССР в 1983 году. Первые сообщения о смерти Станислава Петрова появились в немецкой газете «ВАЗ» 14 сентября со ссылкой на жителя немецкого Оберхаузена Карла Шумахера, давнего знакомого Петрова. Каждый год он звонил Станиславу Петрову 7 сентября, чтобы поздравить с днем рождения. В этом году трубку снял сын Петрова Дмитрий, рассказавший Шумахеру, что его отец скончался еще в мае. С Карлом Шумахером побеседовал наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Ожившим после 1984 года на пенсии Станиславе Петрове долгое время никто ничего не знал, кроме самого узкого круга лиц, имевших отношение к инциденту в секретной воинской части «Серпухов-15», происшедшему в ночь на 26 сентября 1983 года. В этот день Петров дежурил на командном пункте системы предупреждения о ракетном нападении. Система была относительно новой, ее поставили на боевое дежурство в декабре 1982 года. И вот примерно в полночь компьютер сообщил, что США запустили баллистическую ракету по Советскому Союзу. Петров был обязан сообщить о ядерном ударе руководству страны и получить санкцию на ответный запуск ракет. Решение он должен был принять очень быстро, за 15 минут. И вот вместо того, чтобы сообщить о сигнале руководству, Петров засомневался в достоверности информации системы. Его инструктировали, что при настоящей атаке по СССР выпустят большое число ракет с разных баз. В его случае ракета была одна, и он доверился своему чутью и предположил ошибку наблюдавшего спутника или оценивавшего ситуацию компьютера и не стал докладывать наверх. Вскоре сигнал ракетной атаки из США с экранов исчез. Позже выяснилось, что компьютер принял за запуск ракеты свет солнечных лучей, отразившихся от высоких облаков, и вывод о сбое системы, который сделал Станислав Петров, был правильным. Петров вспоминал, что сначала его хотели поощрить и даже обещали орден, но потом объявили выговор за незаполненный боевой журнал. В 1984 году Петров ушел в отставку и поселился в подмосковном Фрязино. Этот случай долго оставался засекреченным. Даже семья Станислава Петрова ничего не знала. До 1993 года инцидент с ложным сигналом о запуске американской ракеты был в СССР и впоследствии в России государственной тайной. В конце 90-х первые публикации об истории Станислава Петрова стали появляться в западных газетах. В 1998 году заметку о Петрове прочитал в немецкой газете «Бильд» житель города Оберхаузен, федеральной земле Северной Рейн-Вестфалия Карл Шумахер. Он вместе с другом Гельмутом Хёном решил поехать в Россию и разыскать человека, который спас мир. Ныне Карлу Шумахеру 66 лет, то есть он родился и рос в годы Холодной войны, когда в ФРГ строили атомные бункеры, бомбоубежища, до разрядки было еще далеко, и страх сгореть в атомном огне, как жители Хиросимы и Нагасаки, жил в сознании детей послевоенного поколения. Став взрослым, простой бюргер Карл Шумахер, живущий в промышленном Руре, хотя и в небольшом городе Оберхаузен, но в окружении объектов промышленности стратегического значения, рядом завод, производящий оборудование для атомных реакторов, был впечатлен статьей в газете «Бильд» о Станиславе Петрове, который своей рассудительностью предотвратил атомную бойню и спас мир, сам, может быть, в тот момент значение своих действий не осознавая. И тогда Шумахер решил найти Петрова, и вместе с другом Хельмутом Хёном, который немного знал русский, они полетели в Москву и оттуда поехали во Фрязино, где жил Петров. Для чего? Чтобы пожать руку этого человека, чтобы выразить ему свою благодарность. Карл Шумахер вспоминает. И вот мы, наконец, во Фрязино стоим у двери Петрова, стучим в дверь, так как звонка нет. И вот открывается дверь, и мы узнаем лицо, которое видели уже в газете. Мы представились, начали по-английски. My name is Карл Шумахер. This is my friend Хельмут Хён. Меня зовут Карл Шумахер. Это мой друг Хельмут Хён. Мы приехали из Германии и хотим поблагодарить вас, мистер Петров. В ответ мы услышали «Камин, заходите, заходите». И мы сразу же почувствовали сердечность этого человека, и сразу возникли непринужденные отношения. Он сварил кофе, и мы сидели у него на кухне. В интернете есть фотографии этого момента. Мы сразу увидели в квартире признаки того, что Петров был верующим, православным. У нас была чудесная беседа. И Станислав Петров оказался милым и скромным человеком, прекрасным человеком. Сразу же возникла идея, что мы приглашаем его к нам в ФРГ. Петров поразил нас своим умом и своей осведомленностью в новом тогда Шенгенском соглашении. Мы сами еще в нем не успели разобраться, а он уже знал все точно. Но он жил тогда на 1000 рублей в месяц, а мы в московском отеле платили за чашку кофе 100 рублей. И нам сразу стало понятно, что он нуждается в помощи, которую мы с готовностью оказали, чтобы он смог поехать в Москву и там все оформить для поездки к нам в Оберхаузен. Станислав тогда не знал еще, оставался ли он по знакам секретности и сможет ли он вообще получить загранпаспорт и выездную визу. Но потом, к счастью, выяснилось, что препятствий нет, и он смог прилететь к нам в землю Северной Рейн-Вестфалии, к нам в Оберхаузен. Мы встречали его в начале декабря 1998 года в Дюссельдорфском аэропорту. Приглашение от простого бюргера сыграло важную роль в развитии известности Станислава Петрова на Западе. Статьи о нем появились сначала в местной прессе, а затем в известных газетах. Он был в дальнейшем удостоен нескольких премий как в Германии, так и в США. А Карл Шумахер продолжал поддерживать контакт с Петровым, как минимум звоня ему ежегодно в день рождения, 7 сентября. Позвонив в этом году, Карл Шумахер узнал от сына Петрова, что тот скончался 19 мая нынешнего года. Карл Шумахер очень сокрушался, что Станислав Петров стал известен миру с таким опозданием. Карл Шумахер вспоминает. Станислав провел тогда у нас при первом своем визите 14 дней. Мы много ездили, в частности в Кёльн, были у знаменитого собора, плавали по Рейну. Я показывал ему многое, что осталось неуничтоженным благодаря его уму, спокойствию и мужеству. Было ли и стало ли ему постепенно ясно, что он спас мир? Да, но он никак не хотел даже себе сказать: «Да, я герой, я спас мир». Он, конечно, осознавал это как факт, но его собственные ощущения были иными. Он говорил: «Я сделал мою работу, за которую получал зарплату». То есть он сознательно принижал значение своего поступка, так как он был очень скромным человеком, и его скромность оставалась неизменной и в дальнейшем. Но то, что в глубине души своей он понимал реальную ценность того, что он сделал, в этом я уверен. Не случайно несколько часов спустя, после того, как Петров совершил свой тихий подвиг, его коллега, который сидел на такой же позиции в 2 километрах от него, который как раз и должен был в случае приказа нажать соответствующую кнопку для ответного удара, приехал к Петрову, и они вдвоем распили бутылку водки, и оба сразу провалились в сон и проспали глубоким сном 28 часов. В этом виден тот стресс, через который они оба прошли. И это наша всеобщая счастливая судьба, что на этом месте был Станислав Петров, который, собственно, впрыгнул на дежурство в ночную смену, заменив заболевшего товарища. И лишь однажды при вручении ему премии в США он сказал: «Да, я оказался нужным человеком в нужное время на нужном месте». Это было один только раз им произнесено, но по своей натуре он не хотел себя так представлять. Карл Шумахер убежден, что Станислав Петров был достоин Нобелевской премии мира, как никто другой. Карл Шумахер. Конечно, больше, чем кто-либо другой, больше, чем Обама, больше, чем последний лауреат из Колумбии, фамилию которого я сейчас не вспомню, и, конечно же, больше, чем Евросоюз, Нобелевский комитет некоторыми своими лауреатами выставляет себя на посмешище. Я считаю, что пожилых господ из комитета хорошо бы заменить, хорошо бы, чтобы в принятии решения участвовали и молодые люди, чтобы награждались подлинные поборники мира на планете, а не те, которых награждают из разных политических конъюнктурных соображений. Friedensstifter dieser Welt geehrt werden, ja, und nicht aus politischen Gründen irgendwelche anderen, ja. Карл Шумахер предлагал своему другу инициировать его выдвижение на премию, но Петров отказался. В заключении нашей беседы Карл Шумахер выразил нечто для него самого очень важное в осмыслении истории Станислава Петрова. Карл Шумахер. Станислав спас мир. Это неоспоримо и ни с чем не сравнимо. Но мы можем извлечь также и урок из его поступка, а именно, молодежь мира, которая проводит практически все свое время, всю свою жизнь в компьютере, в мобильных телефонах, в айпедах и так далее, и имеет иное, чем мы, старшие, отношение к технике, она, молодежь, должна знать и понять одно. Человек не имеет права никогда Даже в будущем, когда автомобили и поезда будут управляться компьютерами, никогда в управляемом компьютерами мире человек в важнейших, значимых вопросах, вопросах жизни и смерти, не имеет права перекладывать ответственность за принятие решения на машины, которые он сам построил. В этом месседж, который мы можем и должны усвоить от Станислава Петрова. Ответственность за людей должны нести сами люди, и никогда машины, которые человек сам спрограммировал.
Eine Maschine anvertrauen, die er selbst gebaut hat. Nie eine Maschine, die er selbst programmiert hat.
Говорил Карл Шумахер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 21 сентября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».